Здравствуйте, мы читаем из книги Труды Рабаша, второй том, на странице 1502, письмо 43. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1502, письмо 43. Мем Гимел. Посылаю мое поздравление к Ханухе. Да будет на то его желание, чтобы мы удостоились почувствовать свет Хануки в своем сердце, дабы осветил наши глаза и возрадовалось сердце. Напишу также о том, что сказал по поводу Хануки. Известно, что свечи не могут загореться, пока не будут выполнены три условия. Первое. Свеча — это сосуд, в который наливают масло. Второе — само масло. И третье — фитиль. В то время, когда эти три вещи собираются вместе, тогда есть возможность насладиться их светом. И надо объяснить эти три аспекта с точки зрения духовной работы. Сосуд, в который кладут масло и фитиль, это тело, которое называется свечой. Усилие в Торе и заповедях и противоречие, которое человек ощущает в управлении Творца, в тех вещах, которые ему не раскрыты, что мир управляется категорией «добр» творит добро, а по его замыслу и мнению, Творец должен был бы управлять миром иначе, то есть, чтобы его доброе управление было бы раскрыто всем. И получается, что все это противоречит разуму человека. И это называется фитиль, птила, от слова «извилистый» или «порочный». Получается, что эти мысли являются непригодными. Просветление и воодушевление, которые дают стремление к Торе и к духовной работе, дают почувствовать сладость и приятность, которая есть в Торе и работе, называются масло. И если отсутствует одно из них, уже невозможно насладиться их светом. Также и здесь, в то время, когда тело включает в себя усилия и просветление, тогда удостаиваются постичь свет Творца, который раскрывается только между ними двумя. И после того, как сгорело масло и фитиль, уже невозможно свечение, наступает тьма. И также, после того, как закончились силы ощущения, просветления, у него уже нет света, и вновь наступает темнота. И если хочет получить еще свет, то вынужден стараться прикладывать еще усилия, которые называются фитиль, и еще энергию, что называется маслом, поскольку у света нет энергии, от чего бы он мог загореться и вновь начать подниматься. И смысл это в том, что существует правило по страданиям платеж. Главное же в ясности называется масло, что приходит благодаря времени. А это происходит, когда он превозмогает свое злое начало, которое несет трудности и противоречия внешнему разуму. Это называется испытаниями в работе Творца. И после такого преодоления человеку достаивается получение света Творца, который светит в душу человека. И тогда уже нет места противоречиям. И это называется светом Хануки. То есть, что удостоился явного управления, когда управление Творца проявляется как добрый, творящий добро для творений. И здесь надо объяснить сказанное мудрецами о ханукальной свече. И село солнце до того, как человек вышел с базарной площади, что указывает нам на этот путь. Солнце называется сверкающий свет. Нога, то есть ушел человек, это от слова разведчик, лазутчик, что означает идут проверить управление Творца. Как сказали разведчики, видели землю, что же она, хороша ли она или плоха. И дело касается того, чтобы видеть высшее управление миром, как доброе и творящее добро. Рынок, базарная площадь — это владение многих, поскольку именно под властью многих находятся лазутчики. Но если человек удостаивается войти под власть единого, то есть когда нет никакой силы в мире, кроме одного Творца, потому что он один делает и будет делать все, тогда уже нет места для лазутчиков. И это то, что говорили, что это должны притянуть свет Хануки, чтобы проявилось явное управление, как доброе, творящее добро, до того времени, как сядет солнце, прежде чем последний человек уйдет с базарной площади. То есть в то время, когда еще находится во тьме, пока все еще лазутчики не выйдут из-под власти многих. Когда уже не будет больше места для лазутчиков, и все они исчезнут из мира. И таким путем можно объяснить то, что говорится в песне «А плод спасения моего». Эллины набросились на меня и пробили стены, и испортили все масло. Стены — это те же буквы, что и в слове «печать» — территория, власть. Башня, стены — башня или цитадель, полная всех благ. А стены — это охрана, ограждение, чтобы не вошли чужие внутрь города и забрали бы все добро. Так же и здесь, когда появляются чуждые мысли и незваные желания, также надо сделать стену, которая защищала бы от чужих. И эта стена называется верой. Когда только с помощью веры человек может спастись от всего. И это называется территория, зона, где вот до сих пор чужие могут дойти. И когда видят, что человек не выходит за пределы стены, тогда они уходят к себе. А смысл в том, что вера — это как раз выше знания. А власть ситры Ахры именно внутри знания, именно внешнего разума. И тогда уже нет никакой связи и с усилиями человека. Клипа, которая называется Эллины, заключалась в том, что народ Израиля управлялся именно внешним разумом, что является проклятой философией. И это против веры, то, что называется стеной. И в той мере, насколько думали они ввести философию в Израиль, в той же мере считалось, что были проломлены стены. И это и означает, что они проломили стены моей цитадели, то есть стена, которая вокруг цитадели, наполненная всех благ и добра. Это то, что, с помощью чего удостаиваются открытого управления, в том, что Творец управляет как добрый, творящий добро. И тем, что проломили стены, испортили все масло. То есть вся ясность и жизнь, то, что было удостоено с помощью веры, была скрыта от них. И нечистота — это от слова глупости, тупость, пока не произошло чудо, и Творец помог им, и они снова удостоились открытого света, который называется свет лика. И то, что спрашивает ты, мой друг, то, что касается слова «шофар», «рога», это что Творец поднимается от уровня суда к уровню милосердия. Ну, в общем-то, до сих пор.
Хорошо. Мы более или менее обсуждали все эти вопросы, о которых здесь Рабаш рассказывает. Вся духовность строится на противоречиях, которые преднамеренно пробуждаются в человеке, чтобы в нем выстроить правильное ощущение раскрытия системы, которая властвует над нами. Системы, которая сейчас находится в скрытии, скрытая система. Скрытая потому, что у нас нет возможности ее раскрыть. Мы устроены только из желания получать. Если мы над желанием получать выстраиваем еще желание отдачи, мы должны понять, что такое отдача. Тогда мы в этой мере начинаем видеть, раскрывать, чувствовать ту систему, которая над нами правит. Она находится вне нас и связывает нас всех вместе. И мы себя чувствуем разделенными, эгоистичными. Каждый о себе думает, чувствует только себя. Это единая сила природы, одна сила. Вторая сила, которая действует в природе, она именно увязывает этих эгоистов между собой. Только эту сеть мы не раскрываем, потому что у нас нет чувств раскрыть ее, органов ощущений. Тем, что мы преодолеваем все эти сложности, отговорки, проблемы того управления этой системы, которая действует на нас, и принимаем ее управление как благо, как несущее добро, как хорошую, верную, хотя это не очень так выглядит в наших эгоистических частях, что эта система объединяет. И получается, что мы вот так начинаем раскрывать ее, каким образом она действует. Каждый это маленький эгоист. Каждый в своем маленьком эгоизме. Но связь между нами, это связь любви, связь отдачи. Это совершенно иная система, чем это присуще нашей природе. И когда мы начинаем раскрывать эту систему, то мы понимаем, что она действует по закону отдачи. Как мы ее раскрываем? С помощью того, что мы приподнимаемся над. Мы должны быть связаны. Мы хотим быть между нами связанными в эгоистической связи. Каждый и все вместе в эгоистической связи. То есть мы хотим продолжить от себя и далее внутрь этой системы связи эгоистические друг к другу. Пользоваться друг другом. Если мы, вместо того, что у нас вот такое устремление эгоистическое, мы этим не захотим пользоваться, а пойдем выше нашего желания и выстроим, как бы хотим выстроить правильную связь, мы не способны, но в правильных типах связи мы стараемся устроить так. Два действия. Первое действие — мы из этого организуем группу. Пишем «группа». Плюс второе действие — мы учимся, действуем в учебе. Тогда это нам привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, Ор-Макиф, окружающий нас свет. Тогда этот Ор-Макиф, этот окружающий нас свет, стирает во мне мои намерения эгоистические относительно других, заменяет на правильные намерения. Я начинаю раскрывать ту систему, как она есть, постепенно. Тогда видение системы уже помогает человеку продвинуться, ее раскрытие, с ее раскрытием, он начинает принимать ее к своей работе. Потому что вопрос, а зачем раскрывать человеку эту систему, как он в первый раз пришел к раскрытию, перед раскрытием работал в скрытии, почему бы ему не продолжить работать в скрытии? Но в этом раскрытии у нас есть добавочная работа. Не то чтобы нам легче было, наоборот. Нам дают большие сложности, большие вопросы, как сейчас написано в послании 43-м. Только с помощью прояснения сложностей и вопросов, тем, что поднимаются над ним, это называется фитиль, пчела. Фитиль, который дает место для того, чтобы свет на нем мог укрепиться внутри масла с помощью фитиля. И тогда есть свечение этого света. Только с помощью тех проблем, которые символизируют фитиль. И вот так мы продвигаемся к тому, что мы приобретаем отдающие килим. Данив.
Из Сан-Франциско спрашивает. А в свече есть масло и фитиль, он горит. Вот как этого достичь?
Нет, он не горит постоянно. Каждый раз, каждый миг, каждую секунду тебе раскрывается часть фитиля, новая, и часть, новая часть свечи, которая находится в связи, в слиянии. Это не является постоянным. В материальном ты можешь произвести некое действие, и оно, поскольку оно находится в единой эгоистической силе, это действие продолжается. Ну, скажем, я тебе дал конфетку. Ты берешь, вкусно, я даю еще одну, ты продолжаешь. Поскольку ты получаешь наполнение. В духовном ты каждый раз должен что-то получил, чтобы продолжить и получить еще что-то. Ты должен преодолеть, работать с двумя силами, не только силой эгоизма. Тогда получается, что ты каждый раз должен восполнить две эти силы, устроить их таким образом, чтобы сила отдачи пользовалась силой отдачи, властвовала над ней каждый раз. И поэтому там нет таких моментов, которые сами собой происходят. Нету действий, которые продолжают, как и результат один из другого. Нет. Ты каждый раз должен в противоборстве этих двух сил устроить правильный порядок, свет, возвращающий к источнику, который дает те силы. И тогда добрая сила властвует над силой зла, и вот так продвигать. И вот так каждый миг. Из этого и состоят эти мгновения. Это система, которая устроена из двух сил. Силы Творца и силы творения. И то, как творение, насколько оно делает себя подобным Творцу, в какой мере. Это называется «прошел еще миг». Сделал еще какой-то шажок вперед. А если находится только в одной силе, это не называется. Поэтому наше состояние отсутствует в духовном, неизмеримо там, нечего измерять, там ноль, топчется на месте.
Вопрос, что такое постоянство в состоянии? Что такое постоянство? Вообще есть такое? Вообще есть постоянство? И что это?
Даже постоянство — это путь, ходьба. Есть понятие постоянства, когда я соблюдаю рамки материальные. Я... Но все равно это в этих постоянных рамках я каждый раз обновляю работу. Да?
Иосиф из Иерусалима спрашивает. Так, тогда есть очень важная работа для лазутчиков в духовной работе.
Не то, что важна роль. Невозможно без этого. Это не разведчики или лазутчики, которые находятся где-то там, описываются в статье о лазутчиках и один раз упоминаются в Торе. Лазутчики в нас все время разнюхивают, стоит, не стоит, выгодно, невыгодно, для чего, от чего, почему и так далее. Это и есть лазутчики. Всегда верно, что вот эти вопросы приходят от недостатка веры в цель творения, в Эрец-Исраиль, в страну Израиля. И также их грех, разведчиков, лазутчиков, надо проверить, в чем именно грех. То, что пошли в страну Израиль, но ведь им Творец сказал, он взял, Творец сказал Моше, возьми людей самых сильных, чтобы они посмотрели, что же это. Так вроде бы должны пойти и все-таки проверить. Почему? Потому что без таких разведчиков не могут продвинуться. Потому что на каждом шагу, при каждом движении мы находимся в состоянии, когда мы нуждаемся в силах противодействия. Для чего тебе? Что тебе от этого есть? Чуть больше отдохни. Тело требует, что ему кажется, требуется для себя удобств, комфорта и тому подобного. Но грех в том, что они покорились, эти разведчики склонились. Как мы сейчас пойдем, мы сейчас вернемся лучше в Египет, для чего это, поубивают нас там и так далее и тому подобное. В этом грех разведчиков. Это то, что происходит с человеком каждый раз. Критика, анализ. И это следует как результат решимот, духовных информационных записей, которые раскрываются. После критики, анализа, он не обзаводится внешними силами, группой, помощью группы. В этом грех, в сущности. Еще.
Тогда вопрос. Человек, который идет в соответствии с духовными законами и по советам каббалистов, какой у него вообще есть разум до Махсома? Вообще справиться с этими лазутчиками?
Пользоваться аравутом, поручительством в группе. За Махсомом нечто иное. Там другая работа. Там работа против раскрытия. Да?
Вопрос. Моше спрашивает, что значит, что мы видим систему такой, какой она является, которая нам раскрывается?
Это то, что мы сейчас должны видеть после Конгресса. Каждый должен видеть, что имеются точки в сердце или сердца, и каждый одиночка отделен, и между всеми этими сердцами имеется сеть взаимосвязи. Имеется более внутренняя система, это мы. Я уже не говорю о более высшей системе, которой являются каббалисты, но имеется внутренняя сеть в человечестве, это мы. Вокруг нас внешняя система, это человечество, и все мы взаимосвязаны. И эта связь не меняется. Она постоянна. Разбито правильное отношение, которое есть. Мы говорим, взаимоотношения разбились. Что значит разбились? Они были хорошими, стали плохими. Они остались, но тип взаимоотношений нехорош. Качество их разбилось. Единство их разбилось. И мы раскрываем. Мы должны раскрыть эту систему, в которой мы все взаимосвязаны вместе таким образом, что связи разбить невозможно, невозможно их изменить. Можно только отношения внутри этих связей. И от нас теперь зависит, каким образом мы раскрываем жизнь внутри этой системы. И это относительно всего человечества. У нас это внутренние наши действия, внутреннее распространение, а относительно всего мира внешнее распространение. И тогда есть взаимодействие двух этих систем. взаимное.
Адам из Иерусалима спрашивает, это постоянная проверка вот этой системы, воздействие на меня и внутри, и снаружи?
Это не проверка. Это должно быть ощутимо в человеке, что это вот так, что вот это то, что происходит. А наш мир постепенно должен почувствовать ее как воображаемую, представляемую. Насколько он соотносит себя с этой системой и понимает, что он от нее зависим, он там видит, что все происходящее с ним в жизни, все происходящее с ним даже на работе, в работе, все внешние материальные случайности связаны мощью его реальности, его усилий в этой системе. И все эти материальные случайности, все то, что он, ему представляется, как бы он начинает получать некое такое, некий аспект такой ему раскрывается, нечто внешнее такое, внешнее представляющееся, вот так. Это существует, как если ты, например, куклу одеваешь на руку и действуешь ею, как вот кукольная игрушка в кукольном театре. И думаешь, что она живая. То есть это их взаимосвязь во всей этой общей системе раскрывается, и раскрывается то, что приводит их в действие, те сигналы, которые приводят их в действие, сигналы, которые они получают от системы, их реакция на эти сигналы системы, ты увидишь, что внутри каждого из них есть его связь со всей системой, и то, что на это облачается также некое тело, есть еще... Нет, не так. Есть еще тут некое тело, вроде бы. Это некое такое... Некое такое облако, в котором нет никакой личности, индивидуальности. Пока люди не вошли еще, чтобы увидеть эту систему, вот эти тела и весь вообще этот мир им представляется как нечто существующее для того, чтобы они углубились внутрь, для того, чтобы у них был свободный выбор углубиться внутрь и быть в истинном мире. Вот это мы, к этому мы должны стремиться, и Конгресс дал нам точку укрепления в этом, а далее это видение системы, и это наш долг. Переходим к следующей части урока.